Благодать и мир вам. Матфея 5 глава, с 33 стиха. Мы сегодня до конца этой главы посмотрим, изучаем Нагорную проповедь. Вот несколько воскресений будем изучать. Я прочитаю с 33 по 37 сейчас. Иисус говорит: «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что это престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого». Вот, это здесь сказано, вы слышали, да, но это взято из Левита, 19 глава, 12 стих, там говорится: «Не клянись именем моим во лжи и не бесчести имени Бога». А потом еще есть Второзаконие 23:21: «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог взыщет его с тебя, и на тебе будет грех». Вот это и здесь Иисус ссылается вот на эти это откровение в Ветхом Завете. Это не точная цитата, но иудеи так воспринимали вот эти вот стихи, которые из Ветхого Завета только что прочитал. И, в принципе, они правильно их воспринимали. И поэтому Иисус вот цитирует саму суть вот этого правила: «Не приступай клятвы». «Не приступай клятвы», да? Вот, Иисус говорит, что не надо клясться, просто говорите «да» или «нет». И смысл в том, то, что Иисус хочет сказать: то, как я живу, моя жизнь, ее достаточно подтверждать мои слова. Не нужно, сверх этого будет уже как от лукава. Не надо пытаться компенсировать недостаток характера какими-то там сильными словами. Вот в чем проблема иногда бывает. Надо просто жить так, вот как мы говорим, да? Иначе это все от лукава получается. Вот. Почему еще нельзя клясться? Потому что, по сути дела, Библия говорит, что всякий человек лжив. Да? Аминь. Всякий человек лжив. Я могу думать, что я говорю истину, но я могу ошибаться. И если привлекая имя Господа к этим своим клятвам или обещаниям, то есть шанс, что я опозорю Бога и его дело, и его славу, будет нарекание на Бога. Не то. Одно дело нарекание на меня, это ладно, не проблема. Другое дело, я святой, имя Бога будет как бы под вопросом. Вот поэтому нельзя клясться, потому что всякий человек лжив по сути дела. В Новом Завете мы это лучше понимаем. Там в Ветхом Завете это, может быть, не совсем было понятно. Вот, и я могу ошибаться, да, и это будет бесчестием для Бога, для его жилища, да, неба, да, или, если я своей головой клянусь, на самом деле голова моя – это творение, это дело Бога, я не могу ни черный, ни белый волос себе сделать, это Бог так сделал, да, это Божье творение, и поэтому, если я клянусь ложно, то это будет поругание на творение Божие, на его дело. Этим не нужно это делать, потому что, ну что, кто ты такой, это Бог делает, да, это важно. Вот. Но это также подразумевает не произносить имя Господа напрасно, потому что эти клятвы зачастую, они как раз и нарушали третью заповедь, да, не произноси имя Господа напрасно. А? Третью, да? Вот. Ну и классический случай, такое просто бывает, когда люди, вот они, христиане, верующие, я сам был свидетелем такого, брат подходит к сестре: «Бог мне сказал, чтобы ты была моей женой». Вот, и сестра, она в страхе убегает, потому что Бог ей это не сказал. И она потом прибегает: пастор, вот этот сумасшедший ко мне пришел, вот. Ну и мне рассказывали случай, даже такое было, а девушка говорит: «Слушай, я уже замужем». Да? Вот. Но человек, он верил, что Бог ему сказал. Поэтому надо быть очень аккуратным. И у нас, конечно, может быть убеждение, действительно, Бог к нам говорит, да, это действительно так, но надо быть осторожным и, в принципе, не пытаться имя Бога использовать там, где ты хочешь в каком-то споре что-то доказать. Можно просто сказать: Библия так говорит, я так понимаю, вот, но не надо вот как бы понапрасно использовать имя Бога, потому что это будет как нарушение третьей заповеди. Ложная клятва, вот с этим проблема получается. Вот. Я не думаю, что здесь совсем вот в этом отрывке говорится, нельзя давать никакой клятвы, да, потому что вот люди брачные клятвы дают, да, в суде они клятвы дают, да, ну, обещания, да. Вот. Или вот в каких-то исключительных случаях, наверное, ну, есть правила, есть исключения. Вот, например, Иисус в Матфея 26 главе, если хотите со мной, откройте, 63 по 64 стих, 23 глава. Здесь Иисус на суде, и 63 по 64, вот смотрите. Иисус молчал, и пересвященник сказал ему: «Заклиная тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» То есть он призывает его, как бы, вот, ну, дать клятву. И Иисус здесь говорит: «Ты сказал, даже сказываю вам ныне, узрите Сына Человеческого». То есть Иисус отвечает здесь, вот в этом исключительном случае, на эту клятву. Также апостол Павел во 2 Коринфянам 1 глава, 2 Коринфянам 1 глава, 1:23, да? Мы читаем здесь: «Бога призываю во свидетель на душу мою». Это, в принципе, тоже так не надо часто говорить, но вот в этом исключительном случае Павел хотел показать свою любовь. И вот такой редкий случай, где Павел, он тоже вот призывает имя Бога быть свидетелем вот той любви и той истины, которую он доносил до Коринфян. Вот. Но, как правило, в спорах надо избегать, не использовать имя Бога. И вообще просто так не говори «слава Богу», если ты не имеешь в виду «слава Богу». Скажи просто «хорошо», там, «классно» или еще как-то. Люди неверующие, они говорят, и, ну, это режет ухо. И мы, как верующие, мы должны поступать свято. Имя Бога, оно свято. Нельзя легкомысленно относиться к имени Бога. Просто даешь обещание — исполни, или говоришь нет, да, вот, и жить, конечно, самое важное — жить вот в согласии со своими словами, потому что зачастую есть искушение на словах лучше выглядеть, чем ты есть на самом деле, и вот с этим именно Иисус здесь, и, ну, это Иисус обличает. Не клянись. Дальше, с 38 по 42 стих. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противьтесь злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Подставь правую щеку, другую щеку подставь, да? У кого-нибудь подчеркнут этот стих? У кого? Вот Нина должна была бы проповедовать сегодня. «Око за око, зуб за зуб» – это действительно цитата из Исхода 21:24. Сейчас я прочитаю. Действительно, прямо точно так было и сказано. 21:24. Вот я нашел. Ну да, если будет... 24. «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Вот. Но что это такое вообще? Что это такое было в Ветхом Завете? Ну, на самом деле, это просто подразумевалось, что справедливость, ну, то есть должна быть справедливое восстояние, если какой-то произошел вред. То есть, если тебе как бы выбили зуб, ты не убиваешь человека за это, или там, ну, не калечишь его слишком, да? Вот в этом был плане око за око. Я не думаю, что в Ветхом Завете и Бог к этому призывал, что если кто-то случайно повредил глаз, ему тоже надо глаз выбить. И, вот, может, какую-то, скорее всего, подразумевал какую-то денежную компенсацию или еще как-то. Но смысл в том, что была проблема, вот это вот есть кровная месть, когда человек за... Вот как там этот самый, кто там, Ламех, что ли, да, по-моему, в Бытие 4 главе, да, он убил там, если посмотрите внимательно, отрока убил за то, что тот его ранил, он его убил, да. Вот, вот это вот такого не должно было. И Ветхий Завет, он вносил такие ограничения, чтобы, если что-то происходило, то есть было справедливое воздаяние, а не просто там я пойду сейчас вырежу всю твою семью. Вот зачастую так в древнем мире было, и закон, он ограничил вот это вот жестокосердие человеческое, и вот была такая поговорка «око за око, зуб за зуб». Это принцип был такой, да, вот в Ветхом Завете такое было, да. Вот, вы слышали, что сказано, так? Вот. Но Иисус здесь предлагает отложить восстановление вот этой справедливости. Он говорит, вы слышали, что сказано? А я говорю. Вы слышали, что сказано в Ветхом Завете, в законе? А я говорю, да? Вот зачастую Нагорная проповедь его была так построена. Не бояться оказаться обиженным или побитым. Дело не в справедливости, а в любви, да, к этому Иисус клонит. Апостол Иаков говорит, милость превозносится над судом. Аминь. Нам, когда вот мы думаем, что вот Бог, Он более милостив ко мне, чем справедлив, нам это нравится, да. А оказывается, этот принцип тоже должен и по отношению к обидчику я должен применять. Ведь мне же нравится, что Бог более милостив ко мне, да, потому что я много грешу, да. Но Бог милостив, Он не спешит судить меня, да. А что же я тогда буду вцепляться в брата или в кого-то, требуя этой справедливости, да. То есть любовь здесь такой принцип, да. Любовь. Я на примере, я как понимаю, честно скажу, для меня это трудный стих, но я вот как понимаю, мой сын Семен, я сегодня одевал, и он иногда не понимает, когда мы играем, когда мы не играем, и он мне в подбородок ногой заехал, да, вот, но я же не буду ему в ответ так отвечать, да, потому что я его люблю, да, я могу его поругать, да, или... Мы с ними тогда играли, и мы когда играем, я им говорю, в нос ногой еби мне. И он мне вдарил, у меня там чуть кровь не пошла. Вот. Но я отвечать не буду. Это всем понятно, это несложно, это любовь, да? Но по сути дела, все люди, они дети Божьи, мы все братья и сестры, да? Вот о чем Иисус говорит. То, чего фарисеи, законники, многие иудеи, они не увидели в законе, они упустили вот эту суть, любовь. Любовь. Вот Иисус восстанавливает эту суть закона и суть характера Божий, любовь. Справедливость, она придет в свое время, но сейчас Бог, Он хочет, чтобы была вот эта милость. И вот этот принцип очень трудно понять, подставить другую щеку, если не понять вот любовь, если не понять, как Бог меня любит и к чему, и что любовь это самое ценное, самое лучшее во всей вселенной. Надо сказать, что вот если мы возьмем пример Иисуса, то там, когда Иисус начал в своем городе проповедовать, его хотели сбросить с обрыва. Но он не дался, он просто прошел мимо, наверняка использовал силу Духа Святого. И, в общем, его повели уже, вели, но каким-то образом у них ничего не получилось. Да? Было не время Иисусу умирать, да, и он использовал вот эту вот силу. Но настал момент, да, 3 года спустя, когда его схватили, унизили, оплевали, и Иисус не сопротивлялся, и он не использовал вот эту вот силу, которую мог бы воспользоваться. И Пилат даже дивился, что ты молчишь, ничего не отвечаешь, да. Иисус не отвечал ничего, да, он вот в этом плане, он подставил правую, другую щеку подставил, да, но его принцип вот Иисуса, его служение было любовь, тогда ему нужно было жить, чтобы научить людей в течение 3 лет вот этой любви о Боге, истине надо было научить, настало время, когда он подставил эту щеку, чтобы спасти людей, пожертвовал своей жизнью, своей честью, он это пожертвовал, чтобы нас спасти, и в этом проявилась любовь, вот. И смотря на Иисуса, если мы помним, что принцип любовь, да, то нам будет легче понимать вот эти, кто захочет судиться с тобой, кто захочет, ударить тебя. Смысл в том, что наша задача любить этого человека и помочь ему прийти к Богу. Аминь. Наша задача, чтобы человек спасся, да. И если мы будем справедливо отвечать или так же отвечать, как он к нам поступает, то это будет вот по-мирски, в этом не будет любви и в этом не будет нашего свидетельства этому человеку, да. А наша задача, как и задача самого Бога, чтобы человек, видя нашу любовь, видя то, что мы не отвечаем агрессию на агрессию, он будет привлечен Евангелием. И вы знаете, что вот будет легче понять вот этот вот отрывок, который мы прочитали с 38 по 42. Дальше, когда мы прочитаем вот этот последний отрывок, потому что здесь как раз Иисус, он и поясняет более конкретно, почему верующий, его последователь должен так делать. Я прочитаю с 43 по 48. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, то какая вам награда? Не то же делают и мытари. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же поступают и язычники. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Люби ближнего, Иисус говорит здесь, да? Нет, неправильно я сказал. Они так, в Ветхом Завете действительно было сказано: люби ближнего, но ненавидь врага, да? Вот, и люби ближнего, это действительно было сказано в Левитах, 19 глава, 18 стих, и евреи это подразумевали, ближний, это вот как бы, ну, вот брат, да? Но вот это ненавидь врага, ну, дословно такого нету, но эти принципы, они были в Ветхом Завете, например, Исход, 17 глава, я открою, где так сказано, ну, ненавидь врага, как бы, да. Исход, 17 глава, с 14 по 16 стих. «Сказал Господь Моисей: напиши все для памяти в книгу и внуши Иисус, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Ниси. Ибо сказал ему: рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». Брань, да, у Господа, да. То есть вот израильтяне, они должны были вести брань с амаликитянами, ненавидеть их и их уничтожить. Даже не все этому следовали, вот. Но вот такое должно было быть. И вот на основании таких, ну, может быть, еще числа 25-17, стих тоже я прочитаю. 25-17. «Враждуйте с мадианитянами и поражайте их». Мадианитяне, тоже с ними надо было враждовать и поражать их, да? Вот, и на основании вот этого, то есть, ну, как бы, еврея ты люби, а вот амаликитян, мадианитян, ты с ними враждуй, ты ненавидь их, да? Вот, и по сути, это как бы, ну, это было такое в Ветхом Завете. Это не точная цитата, но по сути они должны были уничтожить амаликитян. Они должны были уничтожить амаликитян, так? Вот, это была брань у Господа это была, против амаликитян из рода в род, то есть вечно. Вот. Но, хотя Бог подвергал некоторые народы суду, и нужно израильтянам было вести войну, израильтяне, они забыли, что это исключение, а не правило. Сотни других народов на нашей планете, да, Бог о них заботится из день в день, из месяца в месяц, из века в век. Большинство этих народов на планете, Бог им дает солнце для света и согревания и дождь, да, здесь Иисус про это говорит. Вот это надо не забывать. Только единицы были уничтожены, да, только на единицы излился вот этот суд Божий. На остальные народы, и гораздо больше, Бог терпеливо и до сих пор терпит и дает силу земле рождать еду и дождь в свое время и так далее. Израильтяне это забыли. И вот часто люди забывают, и когда, читают, когда Ветхий Завет, им кажется, что Бог жестокий. И они не видят, что в Ветхом Завете на самом деле Бог, Он милостивый. Он милостивый. Полно неправедных народов. Это и Бог долготерпелив к ним. Он не уничтожает все народы, хотя они заслуживают. Только некоторые народы там, Бог с определенной целью, они были изгнаны или уничтожены. Большинство народов, большинство, они живут по милости Божией. И даже христиане, когда они читают вот Ветхий Завет, они как бы не понимают, где здесь благость Божия, Бог какой-то такой суровый. Но на самом деле просто нужно понять, что да, эти истории описываются, но а как же другие дни, другие времена и другие народы? Они, Бог посылает им дождь, Он долготерпит их, Он благоденствует. И поэтому по сравнению с этими случаями Божье правило – это благость. Он милостив и благ к другим неправедным народам. Это израильтяне забывали, мы иногда тоже забываем, когда не понимаем Новый Завет. Бог избрал Авраама и евреев, он для чего избрал? Чтобы благословить другие народы. Вот оно сердце Бога. Задача Бога была не только евреев спасти, но и все народы спасти и благословить. Да? Вот она полная картина. И мы иногда, евреи забывали, они думали, вот они избранные. Да? Но они, их избранность была... Конечно, это благословение было, но их избранность была, чтобы они были светом для язычников и спасением. Они про это забыли. Они относились так ко всем народам, и забыли, что Бог их любит и хочет спасения. И вот это вот... Бог любит неправедных, да? Бог любит богохульников, Бог любит своих врагов. Это не значит, что Он одобряет это, но Он так делает. И вот эти вот правила в Ветхом Завете, око за око, да? Ненавидь врага, разводное письмо, это только маленький пазл. Это только маленький пазл. И люди вот сцепляются в этот пазл, и у них вся неправильная картина о Боге. Но вот эти вот правила, Иисус здесь показывает в Нагорной проповеди, это только маленький пазл. Большая картина – это любовь и милость, и долготерпение Божие. Да? Когда мы, вот в мозаику нельзя смотреть слишком близко, да? Иначе, все неправильно. Да? Надо отойти и посмотреть на всю картину. И вот Ветхий Завет, люди цепляются за эти пазлы, да? И не видят благость Божию. Надо посмотреть и увидеть, что Бог, Он долготерпит уже веками за веками многие народы. Он их долготерпит и благословляет. И многие народы даже процветают, не значит, что они более праведные. Бог это делает. Да, Бог нефть открывает, там, золото они открывают. Не потому, что они праведные. Это Бог дает вот это солнце, дождь, свои благословения. Это благость Божия. Но часто люди забывают, они концентрируются на негативном, а забывают, что позитив – это гораздо больше в Боге, вот этой благости Божией. И эти заповеди, на самом деле, око за око, они даны были за по жестокосердию. Это не есть характер Бога, это просто ограничить жестокосердие человеческое. Сейчас Иисус пришел, и Он показывает эту любовь. Он показывает эту любовь. Тепло, свет Бог дает вот, неправедным. Долготерпит. Для чего? Чтобы люди покаялись. Чтобы люди покаялись. Правильно? Бог хочет любовью покорить вот человеческие сердца. Поэтому мы, как дети Божьи, мы призваны к тому же. Аминь. Любовь самое главное. Благотворить ненавидящим меня я должен. Потому что Бог так делает, мой отец так делает. Молиться за обижающих меня я должен делать. Потому что Бог так желает и работает в человеке, чтобы он спасся. Я должен показать вот эту любовь Отца. Любовь, она самая главная. Несправедливость, невоздаяние, да. И Иисус здесь рассуждает, в чем любовь, если я только люблю любящих меня, да? Ну в чем, что здесь такого особенного, да? Что такого особенного, что... Ну вот, жадный до денег-то, наплюющий на простых людей, коррумпированный чиновник, он тоже любит своих близких. Но в чем это мытарь, да? В чем особенность, какая в этом? Никакой особенности в этом нету. Если я приветствую только своих друзей, ну что особенного? Да? Мафия там собралась, они друг друга приветствуют тоже. Это не значит, что это любовь. Так все делают, в этом ничего особенного нет. Если я буду отвечать ударом на ударом, да, колкостью на колкостью, ну в этом ничего нет особенного. И вот эта вот любовь, это не слабость. Это здесь не говорится про человека, который не может ответить, не может постоять за себя. Это человек, который есть, что сказать, который не полезет за словом в карман, у которого есть сила, да, ответить, физическая там или какая-то, да, но он выбирает любовь, потому что видит в этом силу Божию и путь для себя. Вот надо обновляться нам умом и вспоминать, что любовь самое главное. Любовь самое главное. Ну, нам нравится приходить в церковь. Да, хорошо. Здесь хорошие люди в основном, да. Ну, в этом нет ничего особенного, да. Здесь люди по духу родные. Так легко любить, да. Но мы видим, что Иисус призывает нас любить даже врагов. Приветствовать людей, которых, может быть, неприветливы к нам, да. Может быть, у вас живет какая-нибудь там бабушка или человек в подъезде. Вы с ними всегда здороваетесь, а они с вами никогда не здороваются. Да? Ну и что? Ну и что? Бог, он любит. И Бог призвал нас быть приветливыми ко всеми людьми. Людям, которых, ну, может, по социальному статусу они другие, мы их не понимаем. Но они дети Божьи. Они дети Божьи. Наше единство не то, что мы там обо всем думаем и можем во всем понять друг друга. Наше единство то, что все мы, по сути, дети Божьи. Даже в маленькой церкви иногда бывают группировки. Я вот с этим общаюсь, а мы вот с этим общаемся. С этим надо тоже бороться. Любовь, приветствие, она ко всем людям должна быть. Пришел какой-то человек, странный, непонятный, я его не знаю, ну пусть пастор его приветствует. Ну это хорошо, но мы все должны проявлять эту любовь там, где кажется, ну трудно ее проявлять. «Да будете сынами Отца вашего Небесного», Иисус говорит. Любить врагов, любить врагов. Моя праведность, она должна превзойти фарисейскую праведность, иначе я не войду в Царствие Небесное. Да? Бог есть любовь. И вот последний стих. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Иисус нас призывает. «Будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный». Это трудно. Это трудно. Одна из вещей, то есть, что Иисус здесь делает, это то, чтобы показать, что... По сути дела, мы далеки от этой милости, от любви, и, по сути дела, мы духовно нищие. Но когда ты понимаешь, что духовно нищий, ты понимаешь, что в Боге ты сможешь это делать. И именно в Боге мы можем так любить, как Иисус здесь призывает, и быть совершенным, как Отец. Только в Иисусе. Без Иисуса мы никак не сможем достигать этого совершенства. Без Иисуса, без благодати мы будем, только наша праведность, она будет как бы внешняя, вот эта вот фарисейская, которой недостаточно, чтобы войти в царство. Это трудно. Честно говоря, вот я читаю, вот эти, любить врагов, это трудно. Согласны, да? А в чем поддержка? В чем вдохновение, да? Мы как бы внутренне соглашаемся, да? Ну, а в чем поддержка? Но вот для меня здесь поддержка, вот для меня ключевая фраза, 48 стих, «Отец ваш Небесный». Отец. У меня есть Отец Небесный. Вот в этом мой стимул. Когда, если мне просто дать эти заповеди, там, прощай, люби, подставь другую щеку, вот просто так заповеди, я так не получится. Мне нужно вдохновение. И вот вдохновение Иисус его дает. Он не просто здесь говорит, да, он дает вдохновение, он говорит про Отца Небесного. Бог – это наш Отец. Я помню, когда был неверующим, для меня это очень повлияло, что Бог, оказывается, это не просто там судья, создатель, Он Отец. Он Отец. Я недавно размышлял, это потрясающе, что Бог Отец. Я вот недавно размышлял, и я подумал, что когда я встречусь с Богом в Его Царстве, да, в вечности, да, я не только увижу Его славу, я не только увижу Его силу, да, я пойму и почувствую, что между этим великим святым Богом, огненным, и мною есть родственная связь. Да? Вот это, вот я когда думал, это необычно. Разве недостаточно увидеть славу Божию, да, Его сияние? Но встретиться с Богом, это как встретиться с родственником, там, с сыном, с родителем, которым ты много лет не видел, и ты встретился, и у вас вот это вот родство, это единство. Я пойму, что я создан по образу и подобию Бога, что во мне много хорошего, потому что это в Бог есть, и Бог в меня вложил. У меня будет не просто вот это вот понимание величия Бога, у меня будет связь. Это я почувствую, у меня будет вот это полное откровение, что Бог, Он мой родной Бог. Зачастую, когда мы думаем про Бога, мы как бы отдаленно думаем про Бога. Но в этот момент, когда мы встретимся с Богом, мы все поймем, что мы родные с нашим Создателем. Мы разные по сравнению с друг с другом, но Бог это в нас вложил. И это будет потрясающе. Я увижу вот это родство со своим Отцом, который такой великолепный и великий Бог. И когда я понимаю вот это вот, то, что Бог меня любит, то, что Он мой Отец Небесный, Он мой Отец, Он мой Отец. Когда я это понимаю, это меня вдохновляет слушаться Богу. Тогда мое сердце открывается, я говорю: Бог, учи меня любым истинам, какие бы трудные они ни были для меня, я хочу их исполнять. Потому что вот эти вот взаимоотношения я имею с тобой, ты мой Отец. Вот это вот вдохновляет. Если нет этого вдохновления, очень трудно любить других. Но когда ты понимаешь, как Бог любит, какая у тебя связь с Ним, все остальное меркнет. Вот эти вот заповеди, щека, другая щека, прощать, давать взаймы, они сразу не становятся такими тяжелыми, когда мы понимаем вот это наше родство с нашим Небесным Отцом. И другая вещь. Отец, да, что делает родитель? Он любит своих детей, да, вот у кого у вас есть дети, да, вот у меня есть дети, да. И я понимаю, как я люблю своих детей. Вот Сёма маленький, я там с ним играюсь, там все, ну, маленьких детей, понятно, легче любить, чем тинейджер, но все равно, да. Вот эта вот любовь, которая у меня есть к ребенку, к сыну своему, да, или дочери, когда я думаю про эту любовь, а потом думаю, что Бог меня также любит, и еще более сильнее, еще более совершеннее, мой Отец меня так любит, Он радуется, Его лицо сияет, Он улыбается мне, хотя я и недостоин, да? Когда я понимаю эту любовь Божию, она покоряет меня, тогда мое сердце открывается, и я говорю: Господь, да будет Твоя воля. Я буду любить, как Ты любишь. Я буду прощать, как Ты прощаешь. Я не побоюсь, я подставлю щеку, как Иисус подставил, как Твой Сын подставил. Потому что в этом есть красота. Я увижу красоту в этом смирении, в этой любви. Я увижу красоту. У меня не будет противления. У меня будет желание идти этим узким путем, потому что это путь Отца, это путь славный. Вот. И вот это вот именно поддержку, и на это намекает именно Иисус Христос, когда говорит: да, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это, ну, для иудеев и до сих пор для многих людей то, что Бог Отец, это странная, непривычная идея, но это так оно есть для нас, христиан. Бог, Иисус нас потом будет учить молиться: Отец, да, мы обращаемся, Отец наш, сущий на небесах. Вот так вот надо молиться, к Богу обращаться надо прежде всего: Отец. Это очень много стоит на место и объясняет. Итак, вот эта вот любовь Божия, моя связь с Богом, она должна нас вдохновлять поступать также по любви. Иначе я просто не представляю, как мы превзойдем эту фарисейскую внешнюю праведность. Только вот этой любовью и силой Духа Святого. И поддержка в том, что делая вот эти вот вещи, да, поступая по любви, любя врагов, да, я это делаю не для того, чтобы заслужить свое положение в царстве или свое положение как сына перед отцом. Я уже сын. Я уже. И когда я понимаю, что я уже, а он мой отец, мое сердце раскрывается. Я заслужу, я просто хочу угождать отцу. Вот эта любовь Божия, она очень важна. Надо в нее верить. И слава Богу, что Иисус принес именно вот эту любовь. И на кресте Он доказал вот эту вот любовь Отца, и поэтому уже нет Уже получается нет извинения вот этому жестокосердию, которое допускалось в Ветхом Завете, да, око за око. Все. Теперь любовь Божия открыта. Аминь. Любовь. Я вспоминается то, что Павел там говорит, если мы там горы передвигаем всеми языками, говорим там, пожертвуем с собой там на что-то, там чуть ли там не сожжем себя там ради какой-то истины, любви не имеем, все напрасно, все напрасно. Все напрасно. Вот как я живу? Что самое главное для меня? Есть ли цель в моей жизни? Или как-то я живу напрасной жизнью? Пытаясь достичь чего-то. Любовь. И вот здесь Иисус как раз и призывает к этой любви. Любить всех, потому что Бог так любит. Пусть Бог проговорит к нам Духом Святым. Господь, мы благодарим Тебя за это назидание. Господь, с одной стороны, мы видим Твою любовь, и мы благодарны очень, Господь. С другой стороны, Господь, мы понимаем, что Ты призываешь нас к чему-то более высокому. Ты испытываешь наши сердца, Господь. Ты показываешь нам то, что не угодно Тебе, а что угодно. А то, что угодно, это любовь. Вот это безусловная любовь, Господь. Господь, да будет Твоя воля на земле, в наших сердцах, как и на небе. Вот как мы слышим сейчас в Твоем слове, да будет Твоя воля. Господь, Ты покорил нас Своей любовью, и мы выбираем этот путь любви, путь прощения, путь милосердия. Славим Тебя, Господь. Испытывай наши сердца во имя Иисуса. Аминь.